Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Буча. Это название города в Киевской области стало известно по всему миру. Свидетельства оттуда продолжают шокировать людей. Сегодня мы поговорим с жительницей города Марией Микитюк, которая совсем недавно приехала в Австралию, где присоединилась здесь к своим детям. А весь период оккупации она провела в Буче, спасая животных и спасая людей. Хочу предупредить, что интервью содержит очень тяжелые моменты, но в то же время закончили мы с Марией на светлой ноте. Обязательно дослушайте до конца. Вы врач, правильно, да. Я так поняла?
Здесь сложно сказать, потому что, вообще у меня образование ветеринарный хирург. Угу. И, в принципе, в своем городе у меня единственная на всю область ветеринарная клиника, которая занимается лечением только диких. Wild animals and wild birds. Только дикие животные. Поэтому мы единственные.
Ничего себе.
Но во время оккупации, так как город фактически весь выехал, из 37 тысяч людей осталось только 3 тысячи, и мне, скажем так, приходилось нарушать все ветпротоколы и, в принципе, все протоколы и лечить людей. Mm-hmm. Хотя на это у меня, скажем, не было сертификата, но на тот момент необходимо было принимать решение и лечить в том числе людей.
Мария, а Буча – это ваш родной город?
Вообще, Буча я с 5 лет, то есть 30 лет. Мы приехали, да, мы с родителями приехали с острова Сахалин. И вот 30 лет, 32 года я жила и живу все еще на самом-то деле в Буче. И всю оккупацию я тоже находилась там. И не выезжала во время эвакуации.
Угу. Вы на русском языке в семье общались?
Мы общались по-разному, потому что, скажем, мой муж разговаривает исключительно на украинском языке, я разговариваю на русском. Дети разговаривают с папой на украинском, со мной на русском. То есть у нас никаких проблем с коммуникацией, и из-за языкового барьера не было.
Расскажите про дни оккупации, что сможете, насколько сможете поделиться.
Я хотела бы сначала начать с того, что наш город Буча – это очень зеленый, дружественный город, то есть очень много деревьев, клумб, цветов. Это город, который изначально создавался и активно развивался для семей с детьми, для комфортной жизни. И в нем постоянно происходили фестивали, все всех знали, происходили какие-то конкурсы, уикенды, люди ходили в парк гулять, и это довольно такой камерный маленький город, дружественный, где все со всеми здоровались и всех все знали. Но 24 числа, когда к нам в город зашли российские оккупанты, все просто радикально изменилось. То есть на протяжении всех 33 дней оккупации я выходила на улицы города и вот фактически дышала страхом. То есть это даже не воздух был. То есть атмосфера в городе радикально изменилась. Из дружественного, радостного города он превратился в город страха. Это был какой-то животный страх находиться на улицах города. Это для меня было абсолютно новым открытием, абсолютно новым испытанием, когда я абсолютно безопасно ходила по улицам своего города, встречала соседей, заходила в кафе, пила кофе, знала все в своем городе, а теперь мне нужно было выходить на улицы, и я ничего не знала про город, и я не была даже уверена, что я смогу дойти живая. Первое время мы сидели в бомбоубежище, но так как на улице было минус 15, в подвалах обычно было еще холоднее и сыро, люди начали болеть. И так как, скажем, я оставалась единственным врачом в своем районе, мне надо было выходить на улицу для того, чтобы доходить до аптек или до своей ветклиники, брать препараты, чтобы идти лечить людей, потому что были экстренные ситуации. И со временем так повелось за эти 33 дня оккупации, что мы уговорились с соседями и с жителями города, что выходить на улицы буду только я. Ну, то есть я буду выходить единственная, а все, чтобы сидели в убежище и спасались. Поэтому для меня очень важно было выходить на улицы города с ощущением, чтобы на блокпостах видели, что я не боюсь, что я в своем городе. На самом деле я очень боялась, просто не показывала этого. Для того, чтобы дойти до ветклиники и взять препараты, каждый день мне приходилось проходить через 3-4 блокпоста. Обычно на каждом блокпосту были проверки. Спрашивали о наличии телефона, и был дозор. Дозор происходил очень грубо, он не похож, как это происходит в аэропортах. Если ты женщина, я видела похотливые лица, похотливые глаза, и, говоря простым языком, это было облапывание. Вот. Потом, каждый раз, когда я возвращалась к соседям, я объясняла новые правила выживания. Мы все одели белые повязки, я объяснила, что на улицу, если ты девушка или женщина, ты должна выглядеть плохо, ты должна имитировать простуду, что у тебя насморк, что ты болеешь, кашляешь, то есть быть абсолютно непривлекательной, грязно выглядеть, чтобы одежда была грязная, если ты хочешь не быть изнасилованным и не быть убитым. И каждый день, когда я заходила вечером, приходила с улиц города уже домой, в бомбоубежище, у нас большой девятиэтажный дом, я рассказывала новые советы, и мы пытались выжить. Вот. Для меня было две основные задачи, так как у меня большая ветклиника, у меня там было очень много пациентов, очень много животных, около 300, которые были на тот момент на лечении и жили в нашем приюте. Для меня была задача сохранить их всех, чтобы они не умерли с голода.
А какие это животные?
Лисицы, ежи, белки, совы, дятлы, вороны, то есть все виды диких птиц, которые, скажем, наш приют, моя задача вылечить животное, выпустить на волю. Но если у животного, например, нет лапы или нет крыла, я такое животное не могу выбросить на улицу, оно остается, для этого мы построили приют, оно остается жить у нас в огромных вольерах, где есть все условия, эндемический корм. И поэтому моя задача была сохранить мой приют, сохранить жизни животных. Через 3 дня после оккупации мы потеряли всю связь и все коммуникации. У нас не было воды, электричества, у нас не было отопления. Температура, как я уже сказала, упала до минус 15. Мы не могли свободно ходить по улицам. Ну, скажем, если, например, кому-то нужно было купить лекарства или продукты, у нас не было возможности выходить на улицы, потому что шли активные боевые действия на протяжении всех 33 дней, и люди не могли свободно ходить по городу. Фактически все люди, которые выходили, они рисковали жизнью, и многих из них просто либо осколками убило, либо снайпер стрелял напрямую, как несколько моих знакомых было убито пулей в лоб. Найти продукты, лекарства и воду было крайне сложно. Для этого должен был кто-то один выходить, кто, скажем, не боялся, и приносил на всех еду, лекарства, все необходимое. То есть основная моя задача была на тот момент, когда уже люди начали мерзнуть, когда у нас не было связи мобильной, электричества, воды, газа и, самое главное, информации, интернета, мы не понимали, что происходит, и не понимали, какие наши действия. У нас не было никакой информации про эвакуацию. Ну, вот, просто нет интернета, все, ты в изоляции, ты ничего не знаешь. И я для себя решила, что я не буду выезжать. И на тот момент у меня уже появились пациенты среди людей. Это люди с воспалением легких, с воспалением почек, с гриппом. Какие-то абсолютно неординарные случаи, скажу, как есть. Это 2 моих соседа, одноклассники, наркоманы, у которых началась ломка. Ну, это было очень страшно, это было абсолютно непонятно для меня, что с ними делать. Но это тоже были люди, и моя задача была тоже помочь и поддержать. И мне пришлось 7 дней делать капельницы физраствора, чтобы хоть как-то снять интоксикацию, снять абстентный синдром и помочь всем, кому я могла помочь, вне зависимости от того, кто это был. То есть первая задача была сохранить мой приют и моих животных в условиях отсутствия еды, воды и всего. Вторая – помочь людям и пациентам, которые остались, потому что с медиками было очень тяжело, я не могла их бросить. И третье, на улицах города, так как я все-таки ветеринар, на улицах города оказалось очень много животных, то есть люди, уезжая, спасая свои жизни, к сожалению, кто-то оставлял своих животных, выпускал на улицу, чтобы они имели шанс выжить, это коты, это собаки, но это фактически все выпускалось на улицу, чтобы дать им шанс выжить. Также животные страдали, потому что танки заезжали, в каждом дворе стояли танки, около ну, то, что только я видела, около 300 танков и БТР, то, что стояло в каждом дворе. Они въезжали, ломали ворота, естественно, собака, там, которая жила во дворе, убегала, и все это оказывалось на улице, и моя задача третья была накормить и максимально сохранить жизни и тех домашних животных, которые остались на улицах города одни. Во время оккупации, это 33 дня, у меня не было ни одного, в принципе, свободного дня, когда я не выходила на улицу или когда мне не приходилось зашивать животных, лечить людей. То есть натурально приносили расстрелянных собак, которых приходилось шить ледяными руками, потому что очень холодно на улице. Надо было зашивать и спасать жизни. Я постоянно видела снайперов на одной и той же локации, через которую мне приходилось ходить.
Откуда у вас столько силы ходить каждый день еще и о животных, думать в таких условиях?
10 лет мы занимались всей нашей семьей помощью диким животным. Это была вся моя жизнь, это уже были не просто пациенты, это были члены семьи. И, возможно, одной из причин, почему я не эвакуировалась, когда была возможность уезжать, потому что, скажем, до 10 марта все, кто выезжал, были расстреляны, и машины были просто разорваны, и в них убитые люди. А с 10 числа до 16, 6 дней был зеленый коридор, когда можно было эвакуироваться. Но я не могла выехать, потому что 300 животных я бы их ни в одну машину не смогла вместить, и поэтому я осталась. А выходить на улицы города было страшно. Я не считаю, что у меня много храбрости, потому что мне все время было страшно по вечерам от эмоционального напряжения, потому что надо было выходить. То есть это было нестандартно. 23-го ты засыпаешь в мирном городе с планами о том, что завтра пятница, ты пойдешь на кофе со своей подругой и завезешь детей на кружки. То есть у тебя были определенные планы. А 24-го ты просыпаешься, и вокруг горят дома, бесконечное шумовое загрязнение от истребителей. Это очень страшный шум, и тебе надо быстро было перестроиться к одному миру, в абсолютно другой, когда по улицам города ты выглядываешь в окно и не видишь соседей обычных, а видишь БТРы с вооруженными людьми, видишь буквально на следующий же день убитых на улице, расстрелянных твоих знакомых людей, которых ты знаешь. То есть это очень стрессовое состояние. И я не считаю, что это была храбрость, скорее это был, ну, просто природная выработка гормона адреналина, потому что каждый вечер я приходила домой, мне просто ломили мышцы, и у меня начиналась истерика. Мне было тяжело, но утром я собиралась и выходила, потому что у меня была ответственность, и я знала, что все будет со мной хорошо, потому что у меня 300 животных, у меня пациенты, я не имею права умереть. Но это не храбрость была, это просто чувство ответственности было.
Что стало с вашими животными? Удалось их сохранить?
На одной из проверок, потому что домой к нам приходили 4 раза, ну, российские солдаты приходили каждому домой с проверкой. Ко мне приходили 4 раза. И одной из проверок они зашли на территорию приюта и начали досматривать все вольеры и пооткрывали их. Это было приблизительно полчаса, и я не могла спорить, они пооткрывали все вольеры, и часть животных, которая могла вылететь, вылетела, а остальная часть животных выжила. То есть это единственная потеря, которая была в приюте, это момент, когда российские солдаты пришли делать проверку и повыпускали, ну, не закрыли двери, повыпускали часть животных. Mm-hmm. Остальных удалось спасти, и спасти удалось намного больше, чем только своих, потому что с улиц были забраны коты, собаки, домашние, мелких пород, которые на улице бы просто не выжили. То есть фактически всех удалось спасти.
Mm-hmm. Ваша семья с вами находилась там?
До 10 числа, да, то есть до момента, когда объявили о эвакуации, моя семья, это двое моих детей, мои родители, родители мужа были с нами. Муж у меня офицер, и он сразу же 24 числа пошел в военкомат и записался на мобилизацию. Поэтому весь период оккупации я была одна, ну, до 10 числа была со своей семьей, с детьми и родителями, а после 10 числа мои родители и дети выехали по зеленому коридору, потому что 2 недели дети просидели в подвале, в сыром подвале вообще не выходя, потому что постоянно, и слава богу, что они не выходили, потому что на улицах, то, что происходило на улицах, нельзя было, чтобы видели дети. Беспрерывный гул артобстрелов и истребителей хотя бы в подвале не так ощущался. 10 числа они выехали, да, и 3 недели назад я приехала к детям. То есть 3 месяца они жили без меня здесь, в Сиднее.
Вот сейчас вы рассказываете, ну, я понимаю, что вы не даете волю эмоциям, стараетесь таким твердым голосом это говорить. Когда-то был момент, что вот накрыло, и казалось, что уже, ну, все безысходная совершенно уже ситуация?
У меня за период оккупации было очень много таких моментов. Скажем, в одной из проверок, когда пришли российские солдаты в ветклинику, я четко видела и понимала намерение изнасиловать меня. Чисто случайно получилось так, что в доме моего соседа нашли оружие, и их позвали, и они вышли, ну, как бы, быстро вышли с ветклиники, потому что там надо было помочь. И с этого момента я поняла, что то у меня огромная опасность, что меня изнасилуют, и я хотела найти на улицах города гранату, чтобы на случай, если это будет происходить, будет риск, чтобы граната была всегда со мной, чтобы просто подорваться на гранате, чтобы меня никто не трогал. Также мне было очень тяжело, когда моих соседей 86 лет, дедушка и бабушка, выгнали из дома в холод. И они еле дошли ко мне, потому что он был очень старенький, у него было воспаление легких. И они были абсолютно замерзшие, они пришли, и я просто начала плакать, потому что, ну, меня просто физически душило чувство боли за них и несправедливости. Потом одна из моих соседок сказала, что она очень верующая женщина. Она сказала мне, что когда я хочу от чего-то спастись, я прошу Бога помочь мне и поднимаю глаза в небо. А сейчас я не могу молиться, потому что, поднимая глаза в небо, я всегда вижу там истребители. То есть это тоже был очень эмоциональный для меня момент, потому что мне показалось, что у нее украли самое важное – это веру. Вот. Также, когда я уже приехала сюда, мой сын сказал мне, что он чувствует себя перекати-полем. А раньше чувствовал себя растением, у которого есть корни, и которое растет в теплице, за которым ухаживают, а теперь он как перекати-поле. Психологические травмы моих детей тоже очень для меня эмоционально сложный момент.
У вас сейчас какие планы? Оставаться в Австралии, строить здесь свою жизнь или хотите когда-то вернуться?
Я, безусловно, хочу вернуться и сделаю это, потому что там мой дом, там мои родители, там мои пациенты, там моя ветклиника, там все, там весь мой мир. Но на данный момент мой город, это Буча, он абсолютно небезопасный для детей. Скажем, когда я выезжала, мы могли ходить только по тротуарам, идти, например, на обочину или в лес, или в парк гулять опасно, потому что очень много военного мусора, много неразорванных снарядов. И для детей это не просто небезопасное место, это просто смертельно опасное место. Кроме того, постоянно, вот 3 дня назад над территорией Бучи сбили ракету. Осколки просто с неба летели на город. Поэтому в один момент во время оккупации приняла решение не в пользу детей, и они выезжали без меня. Сейчас, конечно, я принимаю решение в пользу детей и буду оставаться с ними до того момента, пока в моем городе не станет безопасно.
Когда мир увидел эти зверства в Буче, Буча просто прогремела везде, и многие просто не могли поверить, и даже несмотря на вот все документальные доказательства, фотографии, видео, многие до сих пор не верят. Вы думали об этом, что происходит с людьми, которые устраивают вот такие зверства. Это такие же люди.
Я думаю об этом каждый день, и это не какой-то оборот речи. 23-го шла дорогой через завод. Я услышала такой звук «чик-чик». Я повернула голову и увидела в 30 метрах на заводе, где-то на третьем этаже, в окне снайпера. Снайпера с оружием. И он вот просто оружие в меня. Я сняла рюкзак, медленно очень, достала корм собачек, потому что в рюкзаке у меня был только корм. Я ходила кормить уличных животных. Я достала корм, горстку, и насыпала на землю. Показала ему, что, ну, как бы, что я делаю. И досчитала до 16, и он меня не застрелил. И я пошла дальше. А 24-го, это на следующий же день, я узнала, что мою лучшую подругу, этот же снайпер, когда моя подруга шла от мамы домой, ей надо было маму проведать, а она, ее дочка и муж. И этот снайпер застрелил именно ее пулей в лоб. И я каждый день думаю, что видел этот человек, если, хотя его нельзя называть человеком, глядя в прицел своей винтовки снайперской и видя эту прекрасную, красивую, радостную женщину, что он видел такого, чтобы застрелить ее. У меня очень много вопросов и очень много боли. И ни одного пока ответа. Mm-hmm. Поэтому мне сложно понять, почему эти люди насиловали нас, почему они нас мучили и расстреливали. У меня нет на это ни одного ответа. Я просто думаю, что это был геноцид, потому что та агрессия, ненависть и неуважение, с которым они к нам относились. На одном из блокпостов русский солдат спросил у меня, что, хохлушка, не хочешь на нормального мужика попробовать? То есть у меня нет ни одного ответа, как объяснить такую жестокость.
Какая мысль, может быть, вас согревает? Кому удалось помочь? Кого удалось спасти вам лично?
Меня согревает мысль, ну, скажем так, после деоккупации, когда соседи смогли уже выходить на улицы, первым ко мне пришел дедушка. У меня есть фотографии этого момента, потому что я считаю, что это просто... вот мне сразу стало легче. То есть я была одна, и мне было тяжело, потому что я была одна. Я не видела детей, родителей, мужа. У меня не было никакой поддержки эмоциональной. Я была одна и поддерживала все это время, 33 дня, других людей. А сама говорила, что у меня все нормально, просто чтобы люди не паниковали. Но мне было очень тяжело от того, что я одна. И вот после деоккупации сразу же, на следующий же день, ко мне пришел тот самый дедушка, 82 года, которого пришлось лечить ветеринарными препаратами и лечить его воспаление. Он пришел и подарил мне букет цветов. Это было, по-моему, 5 апреля, и он нарвал первоцветы, и это все, что он мог подарить. И этот букет... Он мне, в принципе, на всю жизнь запомнится. Он пришел просто меня поблагодарить. Вот, это, конечно... И потом соседи начали приходить, их родственники начали приходить, благодарить, приносить шоколадки, приносить еду. И еще меня все время грел момент, что когда я выходила на улицы города, а мои люди оставались в подвалах или в каких-то укрытиях, когда я утром просыпалась... Мне готовили на костре горячий чай. Это был самый прекрасный момент дня, утра, когда все было нормально, когда как будто нормальность была прежняя, да, только соседи шли, делали костер, готовили чай, приносили мне его. И, ну, то есть это была, знаете, абсолютная забота. Город поменялся, люди поменялись. Мы стали добрее, мы стали больше ценить друг друга. Вот так.
Вы можете этой фотографией с нами поделиться, чтобы мы ее разместили?
Да, у меня довольно много фотографий, очень много фотографий с того периода, прям очень.
Мария, спасибо вам огромное за этот разговор, и я вам от всего сердца желаю, чтобы жизнь немножко вошла в нормальное русло в Австралии, чтобы скорее получилось вернуться домой в Бучу, сделать ее снова красивой и удобной для жизни, которой она была, и чтобы этот кошмар поскорее закончился.
Спасибо, я просто хочу, чтобы мой мир вернулся.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.